Переходим ко второй главе. Ко второй главе апостола, первого послания апостола Петра. Самое начало главы, 4-9 стих, раскрывает нам образ церкви. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются и не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот этот образ, вообще эта строчка, ну вот точнее этот отрывок из второй главы, чрезвычайно важен для понимания, что такое церковь. Вот как в первой главе апостол Петр говорил о том, что такое спасение, как совершается спасение, как оно вообще произошло, это спасение, то здесь во второй главе он описывает само, вот это плод этого дела, совершенного Христом. И плод, итог этого дела есть церковь. Церковь. И рисует, о церкви можно говорить по-разному. Вот апостол Павел часто использует образ тела Христова. Церковь как тело Христова, где каждый из нас маленькая клеточка этого единого тела Христова. Апостол Петр выдвигает другой образ. Он говорит о церкви как здании, как храме. Этот образ потом раскроет и увидит апостол Иоанн Богослов, в том числе и в Апокалипсисе. Как о храме, где каждый из нас живой камешек в этом здании. Ну вот вы храм строите, примерно представляете, как все это на ваших глазах, а кто-то даже наверняка там этот самый именной кирпичик покупал. То есть вы примерно представляете, как храм строится, и там даже я видел у вас, вы там писали имя на этом кирпичике и клали его туда, вот куда нужно, там в стеночку положили. Вот вы понимаете, как это делается, вот этот образ строительства храма. А здесь апостол Петр рисует, что мы и строим вот этот храм, только мы сами есть живые камни этого храма. Из нас Бог сооружает храм, церковь. Вот, собственно, те, кто спасутся, они входят живыми камнями в этот храм. И вот когда это строительство будет завершено, тогда и кончится история. Последние камешки лягут, больше строительного материала не останется, никого не будет. Вот, все закончится, и строительство закроется, история кончится. Апостол Петр, чем образ его хорош, он показывает, продолжает ту метафору, тот образ, который начал сам Христос, говоря вот эти слова, что камень его же небрегоше зиждущий, сей бысь во главу угла. Вот, а это еще строчка из Псалтыри, как пророчество о Христе. То есть раньше же не было бетона, вот, бетономешалки не ходили, не заливали вот этот фундамент. И фундамент делался из больших камней. Так вот, клали большой камень, потом к нему пристраивали другие камни, вот по периметру, потом на них клали этот самый какой-то еще камешки, поменьше, побольше. И вот в конце концов вырастало здание, вырастала стена, вырастал дом каменный. Но вот этот краеугольный камень, вот от которого все начиналось строиться, понимаете, да? Вот этот фундаментальный, основа фундамента, вот этот вот краеугольный камень был Христос. И он как бы дает основание, что вот этот образ достроит, что все остальные люди, они вот к нему пристроились и на нем надстроились. И вот этот вот храм строящийся, в котором люди есть живые камни, он показывает, что все мы на Христе строим. Апостол Павел тоже в одном месте этот образ использует. Христос как основание, Христос как краеугольный камень, и никто не может ничего сделать, если он не основан на этом фундаменте, на этом камне. Вот. То есть каждый человек должен основание своей жизни положить во Христе. Этим он показывает, что он действительно участвует вот в этом общем созидании церкви. То именно церкви, которая строит Бог Духом Святым. Бывают люди, которые не хотят принимать участие в этом строительстве. Они прочитали Евангелие, им оно понравилось, но они не хотят продолжать, то есть они будут там 128-м рядом или 375-м рядом от фундамента, и там маленьким крошечным кирпичиком. Они не хотят, они говорят: вот нет, ладно, мне нравится Евангелие, поэтому начинаю строить церковь, я буду краеугольным камнем. Я. Вот, с меня начинается церковь. И начинает, как бы, в эту церковь не входит, в это сообщество не входит, он начинает строительство церкви с себя. То есть, как бы он Христа признает, но пристраиваться ко Христу не хочет. Вот я здесь начну на основании Евангелия строить новое здание. Вот новое. Я прочитал Евангелие, начну строить. И начинает строить. Вот таких вот зданий вокруг церкви понаросло очень много за 2000 лет. Но они не имеют фундамента. Они основаны не на Христе. Они на Евангелии основаны, но не на Христе. Понимаете разницу? То есть, вот Христос был, с ним ходили 12 учеников. Вот, на этих учеников сошла благодать Святаго Духа. Они этим сначала на Христа, там Дух сошел при крещении, потом на этих учеников сошла благодать, потом они стали ходить проповедовать, и на других учеников возлагали руки, и сходила благодать. И началось, вот Дух Святой стал строить это здание. А люди, они вот к этой благодати не причастны, потому что со Христом они не ходили, потому что на них благодать Святаго Духа в день Пятидесятницы не сошла. Они просто на основании прочитанного слова и каких-то пережитых ощущений пытаются построить некое собственное здание, собственное строение, и оно разрушится, потому что их деятельность, она основана не на краеугольном камне. Этот образ помогает понять, что очень важно быть встроенным в церковь так, как она существовала в истории. Потому что, ну скажем, вот этот камень был там 2000 лет назад положен, и все последующие, они на нем надстраиваются. Если я живу в 2000 году от Рождества Христова, вот, я же не могу взять и с воздуха начать строить. Я должен на что-то опираться, я же Христа-то по плоти я его не знал, я с ним не ходил, я не могу с воздуха начать строить. Я должен обязательно лечь редком на прежде существовавших до меня христиан. Если я отказываюсь от этого, говорю, я не хочу быть 75-м в череде, я не хочу быть 128-м в череде, я хочу быть первым, то этим самым я как бы себя противопоставляю всему церковному зданию, отделяюсь от церковного здания и строю, начинаю все строить самого себя. Самого себя. Вот это вот образ строящегося храма, он очень хорошо показывает историческую преемственность, что когда бы мы ни жили, мы живем, вот, опираясь на поколение людей, верующих до нас и к нам принесшие известие о Христе. Мы ведь не только и не столько, ну, конечно, кто-то из нас однажды взял с полки там, ну, скажем, может, Библию, может, Евангелие, может, преступление и наказание, или там тоже есть строчки евангельские, или братья Карамазовы, а кто-то, может, взял Данте, а кто-то там Лескова, а кто-то, может, вообще каких-то сумасшедших деятелей, но, тем не менее, через этого деятеля нам открылось слово о Христе. И мы узнали, о, оказывается, Христос был. Вот интересно, пойду в церковь, попробую его найти. И мы входим в сообщество людей, вот, которые, ну, не мы эту церковь строили, она до нас сохранилась так, как сохранилась. И мне очень важно сознавать, что до меня люди верили, надеялись, любили, каялись, находили Христа, исцеляли свои сердца Духом Святым и были вложены в эту стену храмовую. И я тоже на их основании нахожусь. А бывают кирпичи негодные. Вот знаете, да, вроде начинаешь ложить, он трескается, и его отбрасывается. Вот. И очень важно нам быть вот именно нетреснутым кирпичом, чтобы мы сами легли на чье-то основание, а в свою очередь станем основанием для другого поколения людей. Мы тоже делаем важное дело, мы приняли эту веру от каких-то людей, написавших Библию, евангелистов, пророков, от людей, написавших литургию, от людей, написавших, скажем, добротолюбие, от людей, написавших своим верующим сердцем хорошие романы, которые могут открыть для нас Христа, от людей, которые сохранили для нас пение, или этот храм, или эту молитву, или, там, скажем, какую-то традицию, а мы, в свою очередь, передаем это другим. Вот и не всегда именно нашим детям. Может быть, это будут другие люди, которых пошлет к нам Бог, когда мы будем уже старенькими. И, тем не менее, церковь будет существовать, и в церковь будут приходить люди, которым мы будем говорить о том, что важно, о том, что значимо, о том, что ценно. Вот. И поэтому этот образ, он очень интересен, он очень значимый образ, потому что он вот эту вот историческую преемственность он показывает. Но при этом характерной чертой этого образа является и то, что, ну вот, здание, оно же большое. И бывает, скажем, стоишь в одной точке здания, какой-то, особенно с точки зрения кирпичика, все строение ты не можешь охватить. Вот, ну, мы привыкли, там, храмики могут быть маленькие, скажем, ну, как, там, не знаю, как храм Порт-Артурской иконы Божьей Матери, там крошечное пространство, там все видно. Могут быть такие, как, скажем, храм на Крови, двухэтажный, там с подвального помещения или с расстрельной комнаты все и не увидишь всю красоту. Я до сих пор не был во всех комнатах этого храма, не знаю, что там вообще есть, какие-то запретные уголки, куда никого не пускают. Большое здание. А есть огромные готические соборы, типа, скажем, Кёльнского собора с головокружительной высотой, который строился там несколько столетий, этот храм. Где ж нам уразуметь-то все эти кирпичики, которые там, первые кирпичики положились где-то в этом, в 13 веке, а последние в 19 веке. Вот. И как это все размерить, исторически не видно, географически не видно, огромное здание, но оно строится медленно, постепенно. Вот так и мы знаем только свое окружение, предшествовавших нам людей, наших соседей по общине, по храму, по городу, по истории. А разуметь-то все строительство не можем, и где-то действительно, может быть, кирпичики крадутся плоско один на другой, а где-то резчик уже обрабатывает алебастрой, вроде как филигрань, какая-то красота видна, не просто банальный кирпич. И здания по-разному строятся, поэтому нужны простые строительные материалы, и резная работа, и клей, и цемент, и смальта, и золото. Из разных материалов строят храмы. И все эти материалы нужны, потому что иначе храм не построится. И вот и еще этот образ хорош тем, что оно показывает, что вот в этом горизонте исторического бытия мы никогда не бываем одиноки. Кирпич сам по себе не стоит. У него всегда есть соседь. Не может человек спасаться в своей исторической эпохе один. У него есть люди, которые молятся вместе с ним, с которыми он соприкасается, с которыми он соотносится, за которых он молится, которые его кормят, которые его защищают или которых он учит. Он всегда в этом горизонте связан с людьми. И это наша связанность с людьми одной с нами веры, это свидетельство того, что мы действительно стали живыми участниками этого задуманного Богом проекта строительства Церкви Божьей, строительства Дома Божьего. Вот. А если мы ни с кем не сообщаемся, живем сами по себе, верим в Бога, который у нас в душе, а с братьями по вере не взаимодействуем, людям таким же, как мы, верующим людям, не помогаем и их помощью не пользуемся, то значит у нас большие сомнения в том, действительно ли мы принимаем участие в замысле Божьем. Вот, и эти живые камни, они обладают, как говорит апостол Петр, они обладают некоторыми особыми свойствами, поскольку они основаны на краеугольном камне на Христе, то они, естественно, обладают некоторыми свойствами, сообразными этому камню. И вот дальше об этом пишет во второй главе апостол Петр. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести во устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то праведному судьи. Вот эти, ну, вроде обычные нравственные поучения, но на самом деле здесь описываются свойства этих живых камней. Какими качествами должны обладать христиане? Как живые камни церкви, как участники задуманного Богом проекта вселенского, построения храма, построения церкви. И вот первое это свойство, которым обладают эти живые камни, это неожиданно является свобода. Свобода. Но свобода совершенно не так, как мы ее понимаем. Вот в 16 стихе он говорит: «Такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи». Что это значит? Это значит, что подлинная, настоящая свобода не в том, чтобы все оправдывать свободой, но по существу делать зло, а в том, чтобы быть послушным Богу. Ну, как вам объяснить? Люди говорят: я свободный человек, я сын Божий, я люблю Бога, поэтому могу делать все, что хочу. Ну, сказал же апостол Павел, что все мне можно. Вот поэтому я, как свободный человек, как осознавший себя Сыном Божьим, как человек, любящий Бога, могу позволить себе делать все. В этом моя свобода. Я очень часто слышал такие слова, и, к сожалению, не только из уст протестантов, но и из уст православных, и люди на этом основании позволяют себе все. Не соблюдать пост, не молиться, или молиться, как хотят, или не ходить в храм, или ходить, когда хотят, делать, что хотят. А что, собственно говоря, что Бог меня осудит за это? Нет. Я предал Ему свою волю, я отрекся от своей вот в день крещения, поэтому могу делать, как сын в доме отца, могу делать, что хочу. Поскольку я сын, со мной ничего не будет. Бог не будет с меня взыскивать за те какие-то мелочи и нарушения, которые я совершаю. Но в сущности-то, если вы внимательно проговорите эти слова, внимательно умом их прошепчете, может, не раз и не два, вы поймете, что на самом-то деле человек своей свободой по праву оправдывает, что он может делать, что хочет. То есть он, как бы прикрываясь свободой своей, которую даровал ему Христос, использует ее для прикрытия своей прихоти, своей похоти. Скажем, нигде же не сказано, что поститься надо, не буду поститься. Ну вот и не буду, а что меня Бог накажет, что ли, за это? Но ты же не постишься не потому, что это свобода, а потому что ты не хочешь поститься, потому и не постишься. Просто нежелание поститься ты прикрываешь свободой, Я свободен, хочу пощусь, хочу не пощусь. Или, например, скажем, вот в храм, хочу хожу, хочу не хожу, вот не хожу, не хочу сегодня пойти. Вот что меня Бог накажет, другие-то дни я хожу. Но на самом-то деле мы просто не хотим сегодня, у нас другие дела есть, они нам кажутся важнее, и мы их сделаем, потому что мы хотим, а свое желание мы оправдываем как бы данной нам Богом свободы. Поэтому получается, что мы, как и говорит здесь апостол Петр, мы свободу употребляем для прикрытия зла. Но а истинно свободный человек, который действительно освободился Богом и понял дар свободы, он так не делает. А как он делает? А он делает, вот как тут пишет апостол Петр, но как раб Божий. В каком смысле? Мы же дети, почему должны быть рабами Божьими? Что делает сын, который любит своего отца?
Слушается.
Он знает, что отец, вот есть сын, который знает, что отец его любит. И он знает, что если он сегодня, вместо того, чтобы сделать уроки, почитает любимую книжку, или, скажем, поиграет с друзьями, отец не рассердится. Я же ничего, собственно, плохого не сделал. Ну, когда-нибудь сделаю уроки, неважно, но я же никому ничего не сделал. Отец поймет меня и простит, улыбнется про себя, и все. Я понимаю это, но при данных рассуждениях я что делаю? Я пользуюсь отцовской любовью. Я пользуюсь его добротой. Я знаю, что он меня любит, а я его. А когда я люблю Бога, тогда я прихожу и спрашиваю, что я должен сделать? Отец, что, чем тебе помочь? Я знаю, что я хочу поиграть с друзьями, что у меня там есть какие-то, вот, ну, очень давно шашлыков не ел, очень бы хотелось поесть шашлыки, вот, книжку бы хорошую почитал. Я очень хочу, устал, у меня голова болит. Отец, что ты хочешь, чтобы я сделал? Нам же хочется отцу угодить. Если мы, зная, что отец добр, и любит нас, позволяем себе делать то, что делаем, зная, что он на нас не рассердится, это говорит о том, что он нас любит, а мы об этом знаем, и пользуемся его добротой. А когда я прихожу к нему и говорю, отец, что ты хочешь, чтобы я сделал, скажи, какое дело? Вот, я свои уже, которые ты мне поручил, я уже сделал, но может у тебя есть еще какие-то дела? Я хочу сделать твое дело, чтобы ты порадовался, чтобы ты был спокоен и доволен, то тогда это говорит о моей любви к отцу. Это я его люблю, и поэтому хочу сделать что-то для него. Вот это вот смешение, оно сейчас, ну, оно не сегодня началось оно давно, почти 1000 лет назад, если не раньше, но, по крайней мере, 1000 лет точно назад все это началось, игра с этими, в свободу, так скажем. А сейчас и пользуются сплошь и рядом. Люди говорят, но ведь Бог не будет меня судить, и делают. Люди говорят, но ведь я сын, могу себе позволить в своем доме сделать, что хочу. Отец ведь не будет на меня сердиться, он же меня любит. А какие-то вещи, скажем, ограничительны. Да, и постоянно подчеркиваем, я сын, а не раб Божий. А на языке апостолов быть рабом Божьим, это не значит быть вот тем человеком, про которых мы читали в учебниках по истории в 5 классе, о рабах. Это в другом смысле раб – это человек, для которого исполнить волю господина является самой драгоценной, самой важной, самой единственно важной задачей. И вот нас-то Господь и приучает от того, что вы пользуйтесь моей любовью, это, конечно, замечательно, но это не спасет вас. Вас спасет, когда вы будете делать, захотите делать то, что я. Потому что Царство Божье – это свободное принятие Его воли во всем. Когда моя воля становится Его волей, или когда Его воля становится моей волей, когда между Его волей и моей нет никакого зазора. А если я, оправдывая себя свободой, но делаю не то, что Бог хочет, а то, что я хочу, тогда я просто лукавый раб. Я лукавлю, я Бога не люблю. Я просто живу в доме, пользуюсь Его добротой. А мне для спасения крайне важно научиться Его любить. А любовь к Богу проявится в том, что я скажу, что ты хочешь, чтобы я сделал. Именно в этом проявляется любовь. Чтобы сделать то, что хочет возлюбленный, а не заставить его сделать то, что я хочу. Угодить тому, кого я люблю. Выполнить его желание. Сделать неожиданно то, что он бы хотел, что я сделал. Вот этому надо учиться. А это навык именно такой, что человек отсекает свою волю перед волей Божьей. Отсекает всякое собственное самохотение, собственное мнение, собственное желание ради того, чтобы была воля Божья. Для этого нужно и необходимо исполнить то, что говорит апостол Павел, распять свою плоть со страстями и похотями. Человек никогда не должен забывать, что своя воля и есть грех, и есть зло. Не какое-то иное зло, когда я делаю то, что я хочу, а я должен делать то, что он хочет. Тогда зла в этом мире не будет.